Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем прямой эфир с врачом-хирургом-ортопедом, травматологом детского хирургического отделения Раменской ЦРБ Львом Сергеевичем Романовым. Телефон в студии, напоминаю, 46-393-27. Ждем ваших звоночков, мы ответим. Лев Сергеевич, вот лето заканчивается. Были ли случаи травм на воде? Не привозили вам детей, которые вот нахлебались?
Ну, как правило, если дети поступают, то они уже минуют наше детское хирургическое отделение, они сразу поступают уже в реанимационное отделение.
А с отравлениями это тоже не это, к вам?
Это занимается уже, как правило, анестезиологи, реаниматологи, да.
Лев Сергеевич, вот такая, ну, страшная травма, конечно, травма позвоночника, страшный диагноз, а дети ведь любят у нас и горки, и качели, и скоро вот и зима, и хоккей, и все на свете, да?
Да, действительно, травма позвоночника – это такая довольно-таки распространенная травма у детей, но так получается, что многие травмы просто проходят незамеченно. Почему так происходит? Допустим, ребенок катался на лыжах, упал, или ее просто толкнули, или это было падение с дерева, там, с ворот металлических, или просто с деревянных ворот. Ребенок первое время упал, пожаловался на боль в спине. Он не говорит, что там позвоночник будет, просто говорит, что боль в спине. Бывает трудно дышать. Обычно мы спрашиваем, трудно дышать или не трудно. Было трудно подышать, не трудно. Да, говорит, они говорят, да, была как бы остановка дыхания на одну, там, полтора минуты. И потом, говорит, все восстановилось, и уже, говорит, больше ничего не болело. Это такие вот симптомы больные, скажем, пациенты рассказывают родителям. Родители иногда обращаются к нам, а иногда не обращают. Но скажешь, поболело, перестало, и все. И проходит так, это все бесследно. А есть родители, которые действительно относятся к этому, скажем так, бережно. Они обращаются к нам в травмпункт или в приемный покой. Мы их смотрим, обследуем, делаем рентгеновские снимки позвоночника и выявляем компрессионный перелом того или другого позвонка. Бывает, что даже переломы двух и трех позвонков. Но здесь вот я хочу почему остановиться, скажем так, подольше на эту тематику, потому что у детей поставить компрессионный перелом позвонков очень трудно. Трудно почему? Потому что существуют, дети растут, существует, если судить о рентген-снимке, существует зона роста. И даже нам, рентгенолог, травматолог, поставить трудно. И рентгенолог, где тоже бывает иногда затруднительное состояние, поставить диагноз, есть все-таки перелом или нет перелома. Да. Но на сегодняшний день медицина шагает вперед. У нас появилась дополнительная аппаратура, у нас появилась компьютерная томография. Мы можем сделать это и подтвердить, есть там перелом или нет перелома. Раньше, так забегу назад, раньше не было томографов, скажем так, компьютеров, и просто существовал рентгеновские снимки, и когда были случаи сомнительные, есть там перелом или нет, сомневаемся травматологи, сомневаемся рентгенологи, нам рекомендовали так, если болевая симптоматика была, то все, что я перечитывал, значит, надо вести больного, как компрессионный перелом такого-то. Там грудного или там поясничного позвонка. Еще раз хочу остановиться, родители, на том, что всегда спрашивайте ребенка после падения, была остановка дыхания или не было остановки дыхания.
Это такой показатель.
Показатель, да. Если ребенок говорит, что все-таки мне было трудно дышать в течение там, минуты, может быть, какого-то другого, побольше времени, там практически 100% компрессионный перелом двух или трех позвонков.
Вы знаете, Лев Сергеевич, я сегодня была вместе с депутатами нашего городского и районного совета. Объезд был, выездное заседание совета депутатов по нашим школам. Мы были в 5 школах и в 2 детских садиках. Просто я хочу сказать, что школы у нас, в общем-то, готовы все к 1 сентября. Замечательно. Школы, новостройки. Все учителя все делают, чтобы детям было хорошо. Но начнется школьный сезон, школьные учебы, и начнутся школьные травмы.
Начнутся,
я почему
да,
это
да,
веду?
Начнутся.
Но как же им не быть, например, когда у нас в 21-й школе обучается 1600 человек, представляете? Ну, конечно, там они и бегают, и на переменах, и толкаются, и все может быть. То есть даже вот такое у вас есть понятие, и подразделяются, да, травмы, да, на школьные. Да. Немножечко об этом расскажите.
Да, школьная травма, она так называется школьная, потому что это случается
в школе.
Да, в школе, да. Или, скажем так, это случается на школьной территории. Мы все равно называем это школьная травма.
Ну, да.
Чаще всего какие виды травм? Это чем-то, сотрясение головного мозга. Почему так получается? Дети на перемене, конечно, не во время урока, на перемене начинают бегать, носиться друг за другом, хватается за дверь, другой тоже схватил за дверь, потом эта дверь, скажем так, идет кому-то, так, грубо говоря,
по лбу.
Да, по лбу, да. И потом к нам уже приводят черепно-мозговые травмы, да. Или просто они бегают на перемене. Сейчас же, допустим, один урок идет на одном этаже, второй урок на
там,
кабинетная система на втором этаже. Они поднимаются по ступенькам или спускаются с ступенькой и начинают, вот падают во время этого, скажем так, прохождения этих ступенек. Бывает травма во время, там, скажем так, во время физкультуры. Во время физкультуры, но это чаще всего просто ударяет мечом, мечом-то, скажем так, тяжелым, чаще всего тоже по голове. Ну, вот в основном школьный травматизм, он это, в основном это травма головы. Бывает травматизм еще пальцев рук школьных, это как это может отнести к бытовому, но и в школе тоже бывает. И, как правило, это дети первых-вторых классов. Почему? Потому что они тоже маленькие, хватаются не за рукоятку двери, а вот между дверями.
То есть прямо двери опасны для школы. Двери, наверное, и лестницы еще.
Ну да. Вот. Это не так часто бывает, но это бывает. Дети, кто-то один схватился, а другой шел, раз прихлопнул, называется, да.
Вот тоже надо родителям, детям, наверное, об этом говорить. Пойдешь в школу, вот здесь
осторожнее,
обращайся, осторожнее. Вот видите, как все. А спортивные травмы, спортивный травматизм?
Да, спортивный травматизм, он всегда, вот я в начале передачи говорил, что он идет вместе со школьным травматизмом. Угу. Он даже немножко так вот, за прошлый год у нас было 60 человек прошло по школьному травматизму, а спортивного 70 человек. Вот здесь вот как раз на спортивный травматизм, он, скажем так, характеризуется именно перелом. Именно перелом. И чаще всего это дети в возрасте от 14 до 16 лет. Редко бывает меньше возраста. Это чаще всего волейбол, бокс, футбол. Ну и вот, скажем так, такие вот есть спортивные упражнения на, скажем так, на перекладине. Вот во время таких видов спорта получают.
Ну, там, конечно, тренеры должны, да, за всем.
Да, да, следить. Всегда тренеры находятся, но так получается, что все равно это происходит, и каждый год практически одно и то же число. Очень большой процент вот таких, вот, скажем так, спортсменов, теперь уже так пострадавших, да, это перелом ключицы. Перелом, как правило, оскольчатые, они поступают нам в отделение. Кто-то остается у нас оперироваться. Почему говорю остается у нас? Потому что часто приезжают спортсмены из других районов Московской области или даже вообще из России, сразу как в России. Кто-то остается у нас, чаще всего остается у нас, мы здесь оперируем, и они там уезжают уже домой после операции. Но кто-то побудет два дня, нет, мы не будем, мы лучше будем оперироваться по месту жительства. Второй перелом, это плечевой кости, довольно-таки такая распространенная тоже травма. Очень серьезная травма. Часто сопровождается действительно с болевой такой грубой симптоматикой. Вот. И вот мы, помните, говорили, что вот у детей бывают вывихи, вот, но очень редко. И чаще всего вывихи именно в локтевом суставе. И чаще всего эти вывихи как раз существуют у спортсмена, кто занимается спортом. Это, как правило, вывих в локтевом суставе. И они, как правило, всегда сопровождаются, эти вывихи, еще и с переломом. Отрывается, скажем так, или мы называем отрыв, или перелом внутренней надмышек плечевой кости. Такие вот дети поступают к нам, мы под наркозом вправляем или устраняем, скажем, этот вывих, и смотрим, делаем контрольно-рентгеновские снимки, и смотрим, как правило, с вывихом иногда бывает, что вот этот ломок, который отлетел от плечевой кости, он тоже встает на свое место. А бывает такая ситуация, что он лежит отдельно, и нам приходится уже после вправления вывиха обследовать дополнительно ребенка и делать нам операцию.
А заниматься-то потом можно будет этим видом спорта? Или вы уже не рекомендуете?
Да, это чисто индивидуально. Как правило, мы все-таки в будущем рекомендуем заниматься спортом, но все равно это индивидуально. Потому что, почему я говорю индивидуально? Потому что разработка движения в локтевом суставе очень трудная. Потребуется действительно здесь реабилитация длительная. Часто возникает контрактура в локтевом суставе, или это, по-простому говоря, ограничение движения в локтевом суставе. Чаще всего это контрактуры раздевательного характера. Согнуть могут пациента рук, а вот разогнуть очень трудно. И приходится детям заниматься. Да. А если кроме вывиха еще и была операция, это дополнительный разрез, дополнительная нагрузка, скажем так, на локтевой сустав.
Очень
да, все это непросто, да. Поэтому требуется, чтобы сказать что прямо, что вот вы должны там заниматься опять этим спортом. Нет, надо, прошло время, определенное время, и только после того, как все уже разрешилось, уже сказать, что действительно вы будете заниматься этим видом спорта или вам противопоказано.
Лев Сергеевич, вот мы еще хотели поговорить об укусах животных. Вот домашних животных много всяких, да и сейчас вот разводят у нас и кроликов, и тоже такие случаи бывают, и что и сильные вот такие бывают травмы, да, после укуса?
Вот, да, укусы животными бывают довольно-таки распространенные. Очень много у нас проходит детей. Если память не изменяет, прошлый год прошло 79, по-моему, человек с укусами. Да, в этом году
кто их кусает?
Уже половина прошло. Как правило, это только под стационару столько проходит, а сколько еще проходит амбулаторно, по которых мы не кладем. Почему мы некоторых детей госпитализируем, скажем так, в больнице, а некоторых не госпитализируем? Да. Дети, которые получили, скажем так, укусы голень, бедро, грудная клетка и укусы незначительные, мы, конечно, их не кладем. Мы просто амбулаторно лечим. А дети, которые получили укус голова, лицо, стопы, там пальцы в большом скалку, это считается тяжелый укус, и мы там требуем госпитализации и введения не только, скажем так, профилактической антирабийской вакцины и антирабийского глобулина. Но чаще всего это бывает собаки. Чаще всего собаки, на первое место все-таки это собаки. Потом кошки. Вот, встречаются все-таки крысы, хотя на сегодняшний день это поменьше стало. Хотя вот недавно у нас ребенок прошел по стационару, укусил крысу. Но вот крыса такая, мы их называем культурная крыса, которая держит.
Дома, я знаю, что держит. Вот, тоже покусала хозяина.
Да. И вот недавно у нас еще тоже был случай. Нам пришлось от ребенка отправить даже в Москву. Очень тяжелая травма, укусы, скажем так, области носа, с переломом костей носа. Ребенок маленький, 4 годика. Покусала своя собака. Действительно, травма очень тяжелая. И нам даже пришлось отправить эту больницу в городе Москвы, в Маниты, для того, чтобы там сделать, скажем так, более сложную, серьезную операцию. Потребуется будет в будущем еще пластика.
То есть вот связь с мониками хорошая, да?
Да, хорошая.
То есть по необходимости.
Да, у нас как-то в этом вопросе не возникает. И вообще, даже если взять просто любую травму взять, если нужно, скажем так, если вдруг по какой-то причине мы не можем выполнить
оборудование,
операцию не можем сделать побыстрее, скажем так, или действительно какой-то такой серьезный перелом, что мы не можем там затруднительно справиться, тогда мы действительно направляем в Москву, они без проблем берут наших пациентов. У нас есть специальная, единственная, скажем так, в Москве, Московская областная детская ортопедохирургическая больница, которая принимает больных с травмой со всех районов Московской области. На бесплатной основе.
Хорошо. Немножко расскажите о своем отделении. Сколько человек у вас работает в детской травматологии?
У нас отделение на 40 коек, 20 коек хирургических, 20 коек травматологических. Всего два доктора. Два доктора у нас. Доктор-хирург, он же заведующий, и я, травматолог, ортопед детского хирургического отделения. Да, вот так. Больных всегда очень много, как хирургического профиля, так и травматологического, но все равно травматология преобладает. Травматология преобладает больше всегда. Вот на сегодняшний день у меня числится 27 человек, а должен быть там, допустим, 20 человек. И так в течение недели доходил до 31 человека, так немножко падает, и опять больные поступают. Практически у нас все есть, скажем так, медицинское оборудование, которое необходимо нам для обследования больного, для оказания медицинской помощи. Все практически у нас есть. У нас даже есть и операционное, есть, скажем так, ООП, или это называется электронно-оптическое преобразование, с помощью которого мы можем делать операции. Мы делаем эти операции без разреза. Мы просто сопоставляем отломки под экраном и проводим, скажем так, металлические спицы. Чаще всего мы детям проводим, делаем операции, скажем так, под рукой у нас всегда металлические спицы. Это операция такая более простая, но она, скажем так, эффективная, надежная. Конечно, применяем и другие виды операций, но не так часто, не так часто. Более сложные операции, которые действительно там шейка бедра, головка бедра, это трудная. Большая операция. Мы, конечно, отправляем их в Москву. Да. Возникает такой вопрос, скажем так, мы бы рады оперировать детей каждый день, если вот так ребенок поступил, и требуется операция, там, допустим, перелом костей предплечья, требуется операция, мы готовы уже прооперировать там на второй день, третий день после обследования. Но у нас бывают затруднения, связанные с операционной. Нам дают только один операционный день. Это очень мало. Конечно, один мало, и приходится иногда ждать. Они, допустим, поступили, обследовались. Но нам ждем вот, скажем так, определенного, скажем так, операционного дня, чтобы прооперировать от больного. Иногда родители довольно-таки контактируют с ними хорошо, они это понимают и идут на встречу, да, мы подождем, там 2-3 дня подождем, вы нас прооперируете, все будет нормально. А бывает иногда, что нет, извините, мы ждать не будем, дайте нам направление в Москву, и тогда уезжает в Москву. Ну, по-разному бывает там, да.
А с маленькими детишками у вас мамы остаются?
Нет? Да.
Остаются обязательно, вот с маленькими.
Мы даже рекомендуем обязательно, чтобы мамы были здесь. Раньше такого не было. Лет 10-15 назад мы не разрешали, скажем так, было строго. Сейчас мы разрешаем практически всем родителям, и папам, и мамам, но лучше бы, конечно, чтобы мама находилась у нас в отделении рядом с ребенком. Да, пожалуйста, все это можно остаться, побыть с ребенком. Бывает такая ситуация, что даже вот всегда спрашивают родители, а когда нам кровать предоставить или нет? Мам же тоже хочется отдохнуть, да. Да, и когда у нас свободные места, свободная кровать, конечно, мы предоставляем это место. А когда нет, больных очень много, тогда мы говорим, извините, но вам придется с ребеночком все-таки потесниться или рядышком на кровати побыть, или рядом на стульчике посидеть. Но по-другому не получается.
Лев Сергеевич, ну вот спасибо вам большое за беседу, за очень нужную. Я бы хотела, чтобы вы в конце обратились к родителям, чтобы они были более внимательны к детям, чтобы не было вот этих, как можно меньше было вот этих бытовых хотя бы травм, да?
Да,
с бытовые, которыми, да. С которыми вот к вам поступают дети. Это, ну, травмы такие уже серьезные, если человек попал в больницу, да, ребенок, это же серьезная травма. Ну, не просто там упал, там синячок какой-то или шишка небольшая, да? А к вам уже ведь дети вот с черепно-мозговыми травмами, с переломами.
Да, действительно.
Что я... наши родители становятся год от года беспечнее или что? Вы сказали, что травматизм-то возрастает.
Есть действительно у родителей какая-то беспечность. Может быть, потому что я иногда вот сам себе задаю этот вопрос, почему же так происходит? Ну, наверное, я так думаю, что вот родители, которого, скажем так, молодые родители, ну так мы называем, да, они более беспечны, это на мой взгляд. А родители, которым 30 лет и старше, конечно, они более внимательны к своим детям. У них какой-то есть опыт за плечами, конечно, да. И у папы, у мам, да. Они как-то вот и относятся к своим детям как-то осторожнее. Задумываются всегда над этим. Всегда много вопросов задают. А вот родители, которые помоложе, ну так, нельзя сказать спустя рукава, но по-другому, скажем так, относятся к детям. У меня такое, скажем так, предложение к родителям, да, наверное, действительно, особенно дети, вот которого маленького возраста, до года, которые еще не умеют ходить, следите за ними, не оставляйте их, я еще раз повторю, на диване.
На столиках,
да. Но у нас, игрушки. Знаете, у нас откуда дети такие маленькие спрашивают, откуда упал с телевизора? Есть старый телевизор, на телевизор кладут дети. Откуда упал со стиральной машины? Ну, как? Ну, вот такие случаи у нас тоже бывают, понимаете? Вроде бы в эфире это говорить как-то, но...
Ну, а почему, если это жизнь? Да. Если это бывает.
Поэтому следите, да, не уходите. Если ребенка действительно поставили на диване, там, может быть, имеет смысл, с одной стороны, действительно вам какая-то необходимость, надо сходить там в другую комнату или еще куда-то, может быть, с одной стороны, имеет положить какую-то подушку, препятствие, чтобы ребенок не скатился. Или на столе то же самое, сделать какое-то препятствие, чтобы ребенок не перенесся. А дети переворачивают действительно очень быстро, особенно вот которые 8 месяцев, 9 месяцев. Один поворот, и они уже оказались на полу. И вот это, и как правило, вот эти дети действительно получают черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. И еще обращают к родителям, чтобы следили за теми детьми, которые уже начали ходить. Начали ходить, совершают первые шаги. Опять вернемся, давайте к ожогам, подходят к столу, хватают все, что есть на столе. Как правило, говорю, еще раз повторю, они не видят, что на столе лежит. Просто все, что под руку попадется, все на себя. А бывают случаи такие, скатерть просто большая. Или клеенка большая. Он потянул, да, и все на себя. И такое бывает, да. Поэтому следите за детьми, никуда не уходите. И еще коснусь, наверное. Вот часто бывает просто по моим наблюдениям. Угу. Вот еду по городу, да. Детские площадки. Это, я считаю, что вот это беспечность, опять же, родителей. Да. Детская площадка. Мама с папой сидят в одной стороне.
Еще и пиво пьют.
Бывает и такое, да. Сидят, значит, дети в другой. Ну, хорошо, там ребенок где-то по скамейке, где-то побежал на горку, но от родителей и до горки там расстояние 30-50 метров и более, да. Ну, конечно, если что-то случится, ну, просто конечно, не успеет
дети летать не умеют. Бежать,
да. Да, дети летать действительно не умеют, да. Вот вы сейчас вот сказали, вот еще могу привести один пример, вот дети летать не умеют. У нас ребенок сейчас находится в детском хирургическом отделении с переломом шейки бедра. Травма очень серьезная, упал с третьего этажа, ребенку 3 годика. Находился у нас в отделении, сначала у нас в детском хирургическом, потом в реанимации находился, был выписан, и сейчас вот повторно к нам поступил в детское хирургическое отделение, ну, скажем так, на долечение. На реабилитацию, скажем так, левой нижней конечности.
Жив остался еще.
Да, да? Можно сказать, что ребенку повезло. Ну, вот, скажем так, была черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом шейки левого бедра. Да, можно сказать, что.
Окно было открыто, да? Как он выпал-то?
Да, получилось так, что не доглядели за ребенком, да. Ребенок вывалился из окна.
Уважаемые радиослушатели, ну вот если мы будем подводить итоги. Все зависит от нас, от родителей. Если ребенок получает травму, то вина, конечно. Ну, бывают случаи, что, конечно, может быть, там ДТП какие-то или еще что-то. Но вот эти бытовые травмы, ожоги, вот эти кататравмы, то есть это падение с высоты. Ну, надо не ставить около открытого окна стульев, табуреток, да, чтобы ребенок не
умеет забраться. Да, чтобы окна были всегда были закрыты.
Если
да.
Ребенок не умеет плавать, значит, надо за ним следить и не отпускать его одного на воде, не оставлять. Ну, ничего, в общем-то, кажется, все это элементарно, да? Поражение током электрическим. Сейчас же специальные даже как-то сделаны, сейчас, чтобы розеточки закрывались.
Да, существует, да, на сегодняшний день специальные.
Вот, например, у меня, когда маленькие детки были, у нас были закрыты розетки у сына. Током, вот, ну, ДТП, электрички у нас. Ну, то есть ребенка надо от себя не отпускать, держать его просто вот за руку и даже на той же площадке действительно за ним смотреть. Сейчас такие строят у нас горки, такие высокие. И горки, и качели, что правда. Одному ребенку иди погуляй.
Да, надо, чтобы действительно дети, скажем так, до 5-летнего возраста всегда находились с родителями.
Да, да. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. У нас на прямом эфире был Лев Сергеевич Романов. Даже мы так и говорим, детский хирург, ортопед нашей Раменской центральной районной больницы. Вам спасибо огромное за эфир. Ждем вас еще в гости. Были рады с вами познакомиться, вас услышать. Всего доброго, до свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Будьте здоровы и берегите своих детей. И себя тоже, конечно.